Да, 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 это Совет. На Дочь Моссовет. Около памятника Юрия Долгорукова. Вот. Ну, я расскажу, что это все потом. Все, вы начали.
Организационно приглашаются все желающие.
Да, да, спасибо. Значит, дорогие друзья, ну, во-первых, я вас всех приветствую. Очень рад. Много знакомых лиц, а есть незнакомые лица. Но мы все вместе. Это приятно. Приятно, что все не кончилось вот той, тем жарким летом, через которое мы прошли, а продолжается. Мне это выше приятно. Теперь, значит, мы с вами продолжаем наш курс. Я напомню, что мы в прошлом году читали вводные лекции по методологии истории религии и по религиям доисторическим, заканчивая мегалитом. Те студенты, которые поступили, в общем, которые не слушали этих лекций, так или иначе, они могут их прослушать в интернете и могут прочесть и в книге. Слава Богу, это я потрудился издать вот этой книги «История религии», часть первая, вы ее все знаете, такая зелененькая, да, она, в принципе, кое-где можно еще купить. Вот такая вот книга. Вот, курс лекций, книга первая, доисторические и внеисторические религии. Вот религии внеисторические, то есть религии современных дикарей, они тоже будут уже в этом семестре, и мы с вами, вы тоже сможете об этом прочесть здесь. Теперь, что касается того, о чем, о чем говорила Ира, матушка Ирина, вы знаете, что она супруга диакона Русской Православной Церкви, матушка. Вот, по нашей традиции. Как говорят иностранцы, матушка. Вот. Так что, действительно, завтра я должен в храме, меня попросили в храме Кочмы и Демиана, это у отца Александра Борисова, вы знаете, храм около памятника Юрию Долгорукову. Вот, в 7 часов вечера просто рассказать о создании книги «История России. 20 век». Ну и ответить на вопрос. Вот такая дружеская презентация книги. Так что, если кому-то интересно, пожалуйста, я не скрываю этого. Но, естественно, это совершенно обязательно для кого. Ни в малой степени не улучшит, не ухудшит ваш имидж в моих глазах. Вот, это чисто ваш интерес, есть или нет. Вот, поэтому, кто хочет, пожалуйста. Кстати говоря, у нас есть сайт нашей книги, страничка в живом журнале, там тоже есть и адрес, и объявление, и все. Я для тех, кто хочет, могу написать. Вот, там вы посмотрите. Вот таковы дела, дорогие друзья. А теперь мы переходим к нашим теме, к религиям современных неписьменных народов. Как и другие части курса, для нас в истории религии очень важно понять вот сущности, религиозные сущности. Мы понять для того, чтобы как-то с ними себя соотнести. Вот буквально вчера меня пригласили прочесть лекцию на очень волнующую для многих тем в православном молодежном центре о религиях доисторического человека. Ну, вы знаете, что это моя любимая тема. Но почему это волнует обычного среднего православного молодого человека? Ну, потому что, с одной стороны, говорится о том, как недавно был сотворен человек, и сотворен человек был такой, как предполагают, какой он есть сейчас, только не падший. А ученые учат совершенно о другом, о долгом, много сотни тысячелетий, если многомиллионном генезисе человека. Вот, как тебе считать нести? Конечно, что сказать, что ученые дураки, все вот. Об этом мы говорить не будем, все как написано в Библии, так и есть. А в Библии далеко не все написано. И вот, значит, соответственно, это волнует людей. Это во многом или мешает им прийти к вере, или заставляет их отбрасывать научное знание. Поэтому эта тема важна для нас, для православных. А тема современных неписьменных народов важна вдвойне, потому что с неписьменными народами мы с вами просто обязательно так или иначе встретимся, они живут среди нас. И, скажем, религии неписьменных народов, ну, в кавычках говоря, это, конечно, не религия, типа христианства или ислама, то есть там нет догматики, но религиозный строй неписьменных народов, который сейчас обычно обозначается термином шаманизм, он ведь принят как государственная религия в трех субъектах Российской Федерации. В Якутии, Бурятии и Туве. Вот, поэтому они говорят о том, что сами практики эти распространены очень широко, и даже многие вот, в Стольном Граде Москве и увлекаются. Даже некоторые меня спрашивали, а вот совместимо ли, ну, сказать, шаманские камлани на выздоровление с православным сознанием. Вот. Кому-то кажется это смешным, вот Маша улыбается, а некоторые считают, что да, почему бы и нет. Почему бы и нет. Вот. И вот для того, чтобы понять, что и как, и вообще откуда это все взялось, мы будем сейчас читать историю, вот, историю вот, современных неписьменных народов, религию, мировоззрение современных неписьменных народов. И поэтому начнем с самого начала, с того простого и в то же время непростого вопроса, что такое современный неписьменный народ. Во-первых, само понятие неписьменный. Я не скрою от вас, что это прямая калька с политкорректного английского обозначения того, что раньше называли дикари, значит, savages, или называли primitive people. Primitive – это в английском первобытный, но в русском слово примитивный имеет несколько другие коннотации. Они там скорее обидные, но ты примитивный. Там. Вот, заходите, пожалуйста. И, но вот все это было заменено довольно уже давно словом неписьменное. Потому что, понимаете, оценка первобытной или дикарь тем более, они имеют ценностное наполнение, они могут быть неприятны этим людям. Вот, тем более не во всем они, как мы сейчас увидим, и правильны с чисто формальной научной точки зрения. А вот неписьменно, это уж, как говорится, никуда не денешься. Действительно, у нас поразительный феномен, что рядом с народами, которые уже тысячелетия имеют письменность, государственность, как правило, связанную очень тесно с письменностью, когда появляется одно, появляется и другое. Исключения очень редки. Вот, есть народы, которые не создали государство и не имеют письма. Вообще. Последние, да, действительно, в последние там 200 лет миссионеры, колонизаторы, в том числе и русские, давали им письменность, такую или иную, там, перелагали их язык на буквы и давали им письменность, писали грамматики их языка. Но они не сами это создали. Это создали и дали извне. Понимаете, что очень важно. Вот. И в сущности, очень многие это народы, имея письменность, ею практически не пользуются. Разве что те, кто пришли в христианство, ей пользуются. Или в ислам. Вот. Так что категория неписьменного народа, это объективная, реальная категория, прошу вас. Пожалуйста, смотрите, как хорошо.
Поздоровайтесь.
Да, как так, поживаете?
Спасибо.
Вы теперь здесь?
В том числе.
Отлично.
Будем видеться.
Посмотрели.
Сколько народу здесь? Можешь спросить, сколько студентов сейчас здесь?
Не знаю.
Где староста?
А староста здесь много, здесь же много потоков. А. И все, понимаете, у нас как в храме. Кто пришел?
У храма есть захожане, а есть прихожане. Тут все прихожане.
Не будем строги. Понимаете? Да. Не будем строги, ладно. Да.
Все, Андрей Борисович, не будем.
Не будем.
Будем видеться.
Да.
Что-то забавно стрелять.
когда-то в баснословные года, когда даже самые старшие из вас, ну не считая второго высшего, еще ходили в детский сад, этот джентльмен издавал уже мои книги по истории религии. Вот, так что, в виде маленьких брошюрочек. Так что в жизни, знаете, все меняется. Итак, продолжим. Возникает вопрос, почему какие-то народы до сих пор не создали ни письменности, ни государственности, в то время как другие создали ее много тысяч лет назад. Когда мы с вами доберемся до этих проблем, вы узнаете, что, скорее всего, письменность и государственность уже как неотменяемая сущность возникла где-то в 4-м тысячелетии до Рождества Христова у первых народов. И на этот вопрос, казалось бы, просто ответить. Однако, на самом деле, на него ответить далеко не просто. Конечно, отпадает сразу же объяснение, ну, если угодно, расовое, что они просто, ну, недоразвиты, что это умственно отсталые нации. Так думали еще в начале 20 века, еще 100 лет назад. Очень многие, не все, но очень многие. Миссионеры так не думали, кстати говоря. Они проповедовали у них христианство как вполне полноценных людей и достигали поразительных результатов. Но колониальная администрация любой страны думала так. Сейчас только что вышла книга о расовой теории в Англии. Были такие же теории в России, во Франции. Взвешивали мозги дикарей и проверяли, насколько они меньше весят, чем мозг французов. Вот сейчас кажется смешно, а в 1760-е годы это делалось совершенно серьезно. Крупными учеными, антропологами. По крайней мере, к настоящему времени совершенно ясно, что если самого ребенка из самого отсталого племени, ну, какой-нибудь австралийского аборигена или уже ныне растворившихся, но еще в начале 20 века существовавших жителей, скажем, коренных жителей огненной земли, на самом южном конце Южной Америки, простите Бога. Я слушаю, алло. Добрый день. Да, Максим, приветствую. Вы знаете, совершенно не могу, у меня сейчас лекция идет. Лекция. Я ехал на лекцию. Да? А, вы знаете, спасибо, передайте вас всем привет. И, значит, позвоните мне сегодня вечерком, я вам скажу что-нибудь, потому что сейчас не могу. Дети слушают. Так вот, надо отключить. Так вот, дорогие друзья, если взять такого ребенка, самого отсталого народа, социально-экономически отсталого народа, буквально там, совсем маленьким, пока он еще не напитался культурной информацией, ну, от груди матери, и воспитывать в среде, так скажем, европейцев, американцев, он вырастет обычным европейцем и американцем. Никаких дефектов, никаких умственной отсталости. Он будет точно такой же, только будет отличаться цветом кожи, естественно, этнически он отличаться будет, а интеллектуально он отличаться не будет. Это много раз в этом убедились сами ученые. Так что внутренней органической причины отсталости нет. Тогда, значит, это отсталость какая-то социально-культурная. Приходит в первую очередь сразу же в голову, возможно, это люди, которые жили в каких-то отдаленных местах, не контактировали с другими. Соответственно, человек живет в общении, а отделенные от большей части человеческого сообщества, они не развились. И опять же, это не так. Да, действительно, часть этих людей живет далеко, в отдалении, на каких-то островах, там, в Австралии, скажем, на той же Огненной земле. Но население Австралии коренное в лучшие ее времена достигало 200 тысяч человек, что, в общем, немало. население, там, скажем, древнего Египта в эпоху Нового Царства было 5 миллионов человек. Так что почему эти 200 тысяч человек не могли создать какую-то цивилизацию, совершенно непонятно. Более того, исследования австралийцев показывают, что мы имеем дело с деградацией цивилизации, культуры, а не с ее хотя бы медленным развитием. Кроме того, были народы и живут до сих пор, которые вообще ни от кого никак не отделены. Там, скажем, народы Амура, Ульчи, Орочи, Нагоносаны, они тысячелетия контактировали с китайской цивилизацией. Вообще, это же этот район Дальнего Востока, он входил в Китайскую империю. И взяли очень много от китайцев, там, в одежде, в быту, но ни письменности, ни государственности не взяли. Народы, скажем, северо-восточной Индии, Гара, Нага, Тхаси, они жили бок о бок с цивилизованными индусами, ну, скажем, Ассама или Бенгалии. Бок о бок. Они торговали на одних рынках. Расстояние между деревнями Нага и деревнями культурных индусов 2 часа пешей ходьбы. Одни на холмах, другие в долинах. Но при этом письменности, государственности не было. И многие аспекты духовной культуры, характерные для неписьменных народов, у них сохранялись все время. А контакт был очень тесный. Значит, соответственно, речь идет только об одном. Не хотели. Не хотели брать. Не желали брать. Если способности были, и условия были контакта, то, значит, не хотели брать. Эти неписьменные народы живут практически по всему лицу земли. Они живут у полярного круга. Туда их действительно оттеснили более развитые народы. Но оттеснили потому, что они не хотели развиваться. Поэтому не могли противостоять более развитым народам. А, к сожалению, среди народов, среди племен идет такая же борьба за существование, как в животном мире. Потому что мы падшие существа. Увы. Увы. И поэтому борьба за землю, борьба за более благоприятные условия жизни – это реальность. Когда в 20 веке нас призывают, там, скажем, не уподобляться дикарям и не бороться за жизненное пространство, не отбирать у других то, что им принадлежит, осуждают, скажем, Германию за агрессию во Второй мировой войне, то апеллируют, ведь на самом деле, к нравственным и религиозным ценностям. Если эти нравственные и религиозные ценности убрать, как убрали перед Первой мировой войной, то люди становятся животными, которые также борются все друг с другом за лучший кусок места под солнцем. Поэтому отчасти эти неписьменные народы были действительно оттеснены. Были действительно оттеснены на периферию. Но некоторые не были. Они продолжали жить в лесах, на холмах. В некоторых местах и не было цивилизованных народов, которые могли бы их потеснить, например, на многих островах Индонезии. И они там остались благополучно жить до настоящего времени. Так что можно сказать, что неписьменные народы обитают по всему лицу земли, и ни климат, ни отрезанность не влияют на них. Да и отрезанность все, как уже говорил, всегда относительная. Даже в той же Австралии, уж кажется, самом обособленном континенте, да, на самом деле его же заселили люди около 60 тысяч лет назад. Его же заселили люди. И эти люди, которые его заселяли, были совсем не дикими, в том смысле, что они были не хуже остальных людей, которые жили в то время в мире. Это было удивительное время, когда, значит, по всей видимости, древний Homo sapiens sapiens осваивал весь мир. И, наверное, добраться до такого дальнего уголка, да тем более по морю, потому что Австралии никогда нельзя было добраться по суше, хотя уровень океана был ниже, все надо было переплывать проливы, а целый ряд исследований показывают, что Южную Австралию освоили не пройдя пешком с севера на юг всю Австралию, а проплывя вдоль моря, потому что там есть к этому особые основания, я не буду вдаваться в подробности. Так что это были очень развитые тогда люди. Почему же они потом там деградировали? Там, скажем, в Европе не деградировали, в Индии не деградировали, а там деградировали. И так они перешли даже к земледелию. Да? Когда весь мир, вы помните, неолитическая революция перешел к земледелию примерно 12 тысяч лет назад. Вот. То есть это какая-то загадка. Это какая-то загадка. Второй очень важный момент. Это то, что мы не можем говорить, что эти народы первобытные, primitive, в прямом смысле этого слова. Мы не можем говорить, что они... То есть, что значит первобытный? Первобытный – это тот, кто сохранил первоначальный быт. Тот быт, который был в начале. Да? В начале. Первобытный. Вот. Но мы далеко не уверены, более того, мы уверены, что эти народы не сохранили тот быт, которым они обладали, скажем, 100 тысяч лет назад. Нет. Во-первых, они должны были как-то меняться, или совершенствоваться, или деградировать. Но ничто в мире не стоит на месте. Все меняется. И если, понимаете ли, одно дело, когда там какое-то количество тысячелетий назад человек изобретает, там, скажем, лук, изобретает погребение, изобретает, ну, не знаю, керамику, земледелие, это колесо потом, это, безусловно, развитие. То есть человеческий гений формирует, осваивает мир вокруг себя все лучше и лучше. Он делает его для себя удобным. И таким удобным сделал, какой мы видим его сегодня. Вот на улице холодно, идет дождь, а у нас здесь дождя нет, даже потолка почти не капает. Вот, достаточно тепло, и мы сидим себе. Здесь светло, тепло, и мухи не кусают, и мы тут сидим и беседуем вот о разных приятных вещах. Вот, собственно говоря, создана искусственная среда. Понимаете, можно ее еще улучшать, понятно, но, в общем, мы видим, что люди вот создали свой мир. И поэтому одно дело... Это те, кто создавали этот мир, постоянно внося в него изменения, улучшения, новации. А совсем другое дело люди, которые остановились и не стали улучшать мир вокруг себя. А наоборот, скорее, по целому ряду признаков, о которых я сейчас скажу, скорее деградировали. Деградировали, опускались. Поэтому первобытными были и те, и те. Но одни из этой первобытности вырвались к цивилизации, почему мы отчасти уже говорили, в первую очередь, как мне кажется, решая религиозный запрос своего духа, а другие не вырвались, отвергли это, отказались следовать по пути развивающихся народов. Я вам могу привести классический пример. Это остатки религиозной, духовной культуры и языка у современных неписанных народов. Современные неписанные народы социально-экономически весьма примитивны. Некоторые из них, типа австралийских аборигенов или жители огненной земли, даже не знали земледелия. Не знали керамики вообще. Единственные сосуды, в которых готовили себе пищу жители огненной земли, а там холодно, в отличие от Австралии, где очень не холодно, там холодно, это были деревянные, вырезанные из дерева, ну, такие бодейки. Вы сами понимаете, что такую бодейку на огонь поставить, огонь не знали. Но поставить такую бодейку на огонь невозможно. Как же они готовили пищу? Они раскаляли камни и бросали их в воду. Вода закипала. Вот, понимаете, а бадья не сгорала, естественно, при этом. Вот, понимаете, вот насколько тяжелый, примитивный быт у этих народов. В основном питались водорослями и рыбой. Водоросли, огромное количество водорослей в Магеллановом проливе. Вот, то есть это явно тяжелейшее выживание. Но когда мы, когда ученые изучили религию, религиозный строй жителей огненной земли, а он изучен неплохо, или религиозный строй австралийцев, это произошло в конце 19-го, начале 20 века, то они поразились, насколько сложные религиозные представления. У них есть, забегая вперед, и знание высшего Бога Творца. И знание очень сложное создание мира. Им это нужно не для того, чтобы, понимаете, щеголять друг перед другом образованность. Не до этого. Надо воду кипятить. Вот. Но для того, чтобы знать, откуда ты пришел и куда ты пойдешь после смерти. Это же главный запрос человечества. Наконец, изучение... Об этом мы будем говорить еще подробнее вот, на ближайших лекциях. Наконец, самое удивительное – это изучение языка. Язык – это вообще удивительный путеводитель. Тайна языка ведь не раскрыта. Современные лингвисты, работающие в этой сфере…
Добрый день. Ой. Я прошу прощения, Андрей Борисович.
А, сейчас.
На секунду, пока я вам скажу.
Вы садитесь. О, помощь.
Посиди. Если вы нас покажете сейчас по поводу того, что у нас будет…
Это вот там.
Да, уже пошла волна, была война, скажем, мусорская культура. Сделаем мы правильную информационную позицию.
Да.
На три единички.
Да.
Мы хотим снять аудиторию, вас, работающего с аудиторией, да. И по окончании лекции, если вам не сложно, с вами сделать маленькое интервью.
Ну, маленькое только, потому что меня, вы знаете, договорились с Богом.
Минутное.
Да нет, хоть 3-5 минут, ну только, да, да. Вот, пожалуйста. А,
друзья, сейчас буду
я, значит, смотри, я через полчаса захожу.
Да, я тоже в кабинете.
А там вот, да?
Да,
вот,
да.
А меня и Андрей Борисович тоже.
Мы быстренько сориентируемся, да.
Да.
А привели себя в порядок, курточки убрали. Да.
Нет, да, вот такой вид.
Камеру не смотрим.
Да, понимаем. Как раз такой вид, что ребята вылезли все в курсах, в плащах, что вот какая у нас пока как мы живем, а учимся, и жажда знаний огромная. По-моему, даже неплохо.
Решу.
Когда, да, неплохо. Когда, пусть не посмотрят, что обустроенность относительная, а желание учиться
абсолютно. Нет, что сказал Таня, сейчас они все снимают, и потом я вас уже у себя.
Да, но я буду, пусть они тогда тихо снимают, они же не будут ничего приписывать.
Нет, потом у меня прицепят.
А, да-да-да. Я просто буду читать лекцию, а вы смотрите не на них.
На ФОПС.
Да. Не на представителей неписьменной культуры. Как люди письменной культуры, записывайте себе в тетради то, что я буду рассказывать. Мы как раз сейчас читаем лекцию о неписьменных народах, поэтому это актуально. Устанавливайте все. Здравствуйте. Ничего. Я буду читать лекцию, как обычно, а вы...
Обращайте на внимание. На...
Да ну что вы, мне трудно вас не обращать внимание, но я сделаю все, чтобы вас от меня зависели, чтобы этого не делать. Итак, дорогие друзья, мы с вами вот сейчас говорили о причинах. И вот таинство языка, вот я вспомню, что это. Таинство языка. Понимаете ли, эти народы исключительно примитивно социальны. А изучение их языков австралийского, не одного, там огромное количество языков в Австралии, языков той же жителей огненной земли, африканских, наиболее примитивных в социально-экономическом плане народов, это пигмеи, это готентоты, показывает, что язык-то исключительно богатый. Причем он богатый не словарно. Словарь маленький. Потому что словарь, естественно, это те слова, которыми люди оперируют, чтобы описывать реальность. Реальность природно-социальная достаточно скудна. Ну, известно, что она богата там, с чем сталкиваются люди. Например, у эскимосов, там, по-моему, 200 слов для обозначения снега. Вот. Но в целом слова не видят. А вот грамматика языка, это на самом деле словарь, это вот флеш, это мякоть. А грамматика, это остов, это скелет языка. Грамматика исключительно сложна. С огромным количеством времен. С огромным количеством родовых изменений слов, в зависимости от рода. Как правило, не два, а три грамматических строя для обозначения множественности, а то и больше. Ну, вы знаете, что у нас есть единственное число и множественное число. Очень во многих языках первобытных есть двойственное число. А в некоторых есть и более сложные формы. Почему это? Понимаете? А почему язык идет от... А современный язык компьютерный, вот на котором мы с вами пишем смс-ки, он еще более примитивен, чем даже грамматически, чем наш язык. Правда? То есть мы его используем элементарные какие-то формы. Я обращал уже внимание, что некоторые молодые люди даже не умеют правильно грамматически употреблять там спряжение и склонение, путаются в них. То есть язык упрощается, а цивилизация развивается. В такой развитой форме, как компьютер, исключительно примитивный язык. В чем же дело? В чем же дело? К сожалению, или к счастью, это намекает на то, что в действительности вот этот сложный, грамматический, многоуровневый язык был... Все, да?
Нет? Только начали.
Был нужен для, видимо, каких-то сложных форм общения. Сложных форм фиксации реальности. Потом эта сложная реальность была утрачена, а остов языка сохранился. Потому что вот эти примитивные народы, неписанные народы, в отличие от народов цивилизованных, они не совершают реформ языка и не совершают реформ культуры. Они не отказываются от религии. Они как бы не используют многих вещей. Многие вещи им не нужны. Но они остаются в жизни общества. Потому что общество не сознает, не пытается отрефлексировать свою жизнь. Понимаете, вот у нас, например, несколько раз на Руси была реформа русского языка. Вы знаете, что была Петровская реформа языка, была реформа, которую большевики провели в 1918 году. Все время смысл реформы был какой? Приблизить язык к живому, к тому, который был, который употреблялся. Упростить до живого. Потому что, например, буква «ять» уже неслышима была обычным русским ухом к началу 20 века. Непонятно было, где писать «е», где писать «ять». Были правила. И грамотные люди их знали. Вообще по употреблению, правильному употреблению буквы «ять» определяли, насколько человек грамотен в русском языке. Это досаждало очень многим не очень грамотным людям. И, естественно, большевики решили «ять» просто убрать. Вы знаете, что академик Дмитрий Сергеевич Лихачев все время сел в Соловецкий лагерь в 27 году, потому что молодым человеком написал статью, где доказывал о необходимости буквы «Я». Что поразительно, что когда рухнула советская власть в 91 году, уже совсем старенький Лихачев, он 3-го, по-моему, года рождения, он опять выступил с необходимостью введения буквы «Я». То есть, знаете, всю жизнь человека, и недюжинный человек, да, вот жил этой мыслью. Значит, не вовсе это глупо. А почему? Да потому что буква «ять» соединяет русский язык с южнославянскими языками, с малороссийским, с украинским языком. То, что в украинском языке пишется через «и» с точкой, «хлиб», «бис», то в старорусском языке писалось через «ять». Понимаете? «Ять» – это на самом деле «ятированное «е». А «е» в старорусском и в балканских языках, особенно в болгарском, это же «э». Буквы «э» не было. Вот буква «е» читалась как «э», а «витированная «э» – это «ять». Это «ять». Понимаете, поэтому, убрав эту букву просто от того, что она раздражала, мы огромный пласт уничтожили языковый, культурный в нашем русском языке. Так же, как, точно говоря, и твердый знак в конце слов. Сколько было написано, что твердый знак, ой, там, этот, у Льва Николаевича Толстого, если собрать все твердые знаки, но, вы знаете, твердым знаком заканчивались все слова, которые кончались не на гласный или не на полугласный звук, ну и не на мягкий знак, естественно. То есть там, где не было и краткого, не было гласного и мягкого знака, там писался твердый знак. Так вот, сколько говорит, этих твердых знаков, это целую главу Лев Николаевич мог бы сэкономить, если бы не употреблял твердых знаков. Действительно, главу мог бы сэкономить. Но зато, когда-то же это был живой звук, и это был полугласный звук. И его сохранение в письменном языке соединяло русский язык с древним русским языком. Понимаете? То есть это была определенная традиция. Вот у нас-то взяли в 18 году все отсекли. Язык стал значительно примитивнее. Не говоря о целом ряде грамматических форм. Например, ну ладно, не буду вам читать лекцию по русскому языку. А вот у древних, у первобытных народов никто таких реформ никогда не проводил. Ему и в голову вообще никакие реформы, господи, люди не письменные, да? И поэтому язык продолжал существовать в своих архаичных формах. Хотя очень многие его пласты не использовались, слова отмирали, а грамматические структуры оставались. Вот. И вот именно сложность грамматики удивительная, поразительный намек на то, что мы имеем дело с деградировавшими культурами. Потому что язык складывается, ведь, ну, есть только не считать, что язык, как некоторые католические ученые, богословы 18 века, они считали, что язык вообще нам дан Богом, и поэтому он совершенен, а потом, по мере деградации человека, язык, соответственно, ну, по мере их падения человека, язык упрощается и примитивизируется. Но если считать так, то понятно, что первобытный язык самый сложный. Никто этого, кстати, тоже не опроверг, более того, и так. Но ежели мы этот момент пока вынесем за скобки, то мы должны будем согласиться, что язык, да и творцом дан-то, в конце концов, для ведь употребления, а не просто так. Господом все дано для употребления человеку. Понимаете, мы же можем сказать, это вот раньше думали, что аппендикс, он никому не нужен. Теперь оказалось, что это железа, которая тоже важна. Удалять ее не стоит без особой необходимости. Все человеку нужно. Значит, язык когда-то употреблялся во всей полноте, а потом перестал употребляться. Соответственно, это факт вторичной деградации. Еще более ясно это видно по обрывкам преданий и мифов, которые у современных австралийцев или жителей огненной земли, жителей африканских многих, менее развитых народов, собирают ученые. Это, если угодно, обломки кораблекрушения. Поэтому мы видим по этим обломкам, что когда-то это был красивый корабль, сложно сделанный и сложные инженерные мысли, ну, в данном случае инженерно-культурные мысли, а от него остались только куски и фрагменты. Понимающий современный культуролог может представиться, каким был корабль по этим кускам, а человек, ничего общего не имеющий с этими кораблестроительными вещами, представить не может. Поэтому это все вместе говорит о том, что мы имеем дело со вторичной, деградировавшей культурой. Значит, язык, доказательство этому язык, доказательство этому мифология, предание, богословские представления и социально-культурная организация. Дело в том, что у этих всех племен совсем непростая социально-культурная организация. Один из, в общем-то, величайших историков 20 века, очень мне близкий, Арнольд Тойнби, английский ученый, он писал в своем книге «Постижение истории»: «Если все существующие ныне примитивные общества пребывают в статическом состоянии, это не доказательство того, что они изначально и всегда находились в таком состоянии. Разве нет вероятности, что все существующие ныне примитивные общества – это сухие ветви когда-то живого дерева, и что их застывшее состояние – эпилог бурной когда-то истории? Ведь не всегда же они были неподвижными». Фиксируя отблески истории примитивных обществ, мы понимаем, что они были столь же динамичными и значительными, как и более поздние цивилизации. Вот это мнение выдающегося историка. Это Тойнби, «Постижение истории», Москва, 1991 год, страница 89. как раз представители вот этого так называемого католического монтанизма, граф Жозеф де Местро, один из умнейших людей своего времени, вообще надо вам сказать, что по уровню энциклопедичности знаний европейская культура конца 18-го, вообще 18-го и первой половины 19 века, значит, до конца гегельянского периода, или Гегеля самого, это, я думаю, высочайшая точка развития человечества. Потом такого энциклопедизма знаний уже не было. Он был утрачен. И в этом поле особенно интересны, конечно, энциклопедисты для нас богоборческие, агностические, типа Вольтера или Дидро, а христианские. Вот один из таких самых глубоких, интересных мыслителей, политических и культурных, это граф Жозеф де Местро, который сам савойский аристократ, убежденный католик. Почему монтанистами их называли, или монтаньяры? Потому что они, они ориентировались ультрамонтанство, потому что они ориентировались на Рим, то есть то, что находилось за Альпами, ориентировались не на свои национальные государства, а на папский престол. Так вот, он, этот человек, граф Жозеф де Местро, он удивительным образом связан с Россией. Дело в том, что он при Александре I был посланником Сардинского короля в Санкт-Петербурге. И много лет прожил в России, знал русский язык, общался с русскими аристократами. И его самое интересное и глубокое произведение – это «Санкт-Петербургские вечера». Написано, естественно, по-французски. И недавно переизданное «Лейтеи» в 12 лет назад, в 1998 году, в Санкт-Петербурге. И вот, полемизируя как раз с Руссо, Жозеф де Местро пишет: «Руссо всегда принимал дикаря за первобытного человека. Между тем, дикарь не является и не может являться ничем иным, кроме как потомком того человека, который вследствие некого преступления оторвался от великого древа цивилизации. Языки этих дикарей были приняты за языки исконные, между тем они не могут быть ничем иным, кроме как обломками более древних языков, разрушенных, если можно так выразиться, и испорченных, как и те люди, которые на них говорят». Значит, это «Санкт-Петербургские вечера», страница 58 русского издания. И вот вы видите, дорогие друзья, что этим вопросом задавались многие. И теперь мы должны подумать на ответы на эти вопросы. Почему? Почему остановился человек в России? Вот, пожалуй, наиболее распространенный ответ, который до сих пор очень часто употребляется у нас в университетах, учат ему на исторических факультетах, учат этнографов, это концепция Люсьена Леви Брюля о так называемом прелогическом сознании дикаря. Я уверен, что некоторые из вас, кто и уже второе высшее образование, вы уже слышали об этом. То есть прелогическое, дологическое сознание дикаря. Что есть часть человеческого общества имеет логическое сознание, а часть имеет дологическое сознание. Однако сам Леви Брюль об этом писал так: столкнувшись с тем, что его интересует, беспокоит или пугает, ум первобытного человека не следует тем же путем, что и наш. Он немедленно направляется по другой дороге. Внимательно слушайте, сейчас вы увидите внутренние противоречия. Если он заинтересован каким-нибудь явлением, или если он не ограничивается, так сказать, пассивным и бездеятельным его восприятием, он тут же, словно под воздействием некого мыслительного рефлекса, предположит какую-нибудь оккультную невидимую силу, проявлением которой и стало данное явление. Вот если вы все православные люди, верохристиане, оказывается в какой-то ситуации, ну, скажем, приятной, а чаще неприятной, потому что когда приятный, вы считаете, что само собой разумеется, что так происходит. Но когда вы оказываетесь в какой-то неприятной ситуации, скажем, получаете, не дай бог, двойку на экзамене, то вы думаете: господи, чем же я согрешил? Никогда не думаете, что вы просто не выучили. чем же я согрешил, что я вот до такого дошел, что мне двойку поставил профессор. Вот, а мог, не дал со шпаргалки списать, там, понимаете, заметил, отобрал. Ах, что же такое я сделал? Я, наверное, в среду колбасы поел. Вот, вот это типичное дологическое сознание с точки зрения Леви-Брюля, понимаете. То есть вы объясняете это не логическим образом, что я там не выучил, а или тем, что вообще шпаргалками пользоваться нехорошо. А вы объясняете это именно тем, что вот, как говорится, одному сошло с рук, а другому не сошло с рук. То есть, на самом деле, вот то, что... Вы хотите присесть? Не смущайтесь, вот это кресло, оно специально создано.
Не смущайтесь, работайте спокойно.
Дам стоит на него. Нет, 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 это мои лекции читаются не так. Все должно быть естественно. Все должно быть естественно. Вот, иначе бы все искусственное не реально. Так вот, дорогие друзья, оказалось совершенно очевидно, это заметили тут же оппоненты Леви-Брюля, что практически он говорит о религиозном сознании, как о логическом. А о нерелигиозном сознании, как о логическом. Хотя и это неправильно. Люди неверующие, как вы знаете, в высшей степени склонны к вере в разные черных кошек, в разные знаки, предзнаменования. То есть они тоже живут в системе дологического сознания, если говорить тем же языком. Я ваш покорный слуга, тоже живет в системе дологического сознания. Например, со мной был замечательный случай уже много-много лет назад, когда я шел с покупками из магазина, чтобы, ну, ожидали прием гостей. Я шел с покупками из магазина, и в подворотне мне дорогу перешла черная кошка. Я подумал, вот если бы я верил в черных кошек, в их злое предзнаменование, то со мной бы что-нибудь случилось. Но я не верю. В эту же минуту мой пакет лопнул, и все бутылки с красным вином упали на землю, разбились, и потекла просто такая красная река. Понимаете? Вот. Дальше можно давать разные объяснения этому, но факт этот был. На самом деле, ни один дикарь не мыслит нелогично. Он, конечно, мыслит логично. Там, где может работать логика. Ну, например, в области охоты, в области отношений социальных друг с другом людей. Но ни один самый развитый человек, верующий, даже неверующий, не мыслит вполне логично там, где он выходит за пределы этих отношений. Там, где он пытается понять внутренние взаимосвязи явлений. Поэтому мнение о том, что у одних одно сознание, у других другое, было отвергнуто. Кстати говоря, было отвергнуто как раз учеными, работающими в полевых условиях, исследовавшими жизнь примитивных народов, так сказать, в поле. Очень видным оппонентом Леви-Брюля был английский ученый Эванс Притчард, который изучал суданских нилотов, тоже одно довольно слаборазвитые племена. Вот. И он говорит, что ничего общего они с этим выводом не имеют. Они где надо логично, где не надо быть логичным, они нелогичны. Так же точно, как и наши соотечественники. Эванс Притчард имел счастье быть лично знакомым с Люсьеном Леви-Брюлем, не раз с ним беседовал. И он говорил, что, конечно, на самом деле ему признавался Леви-Брюль, что он, будучи там человек неверующий, что он вообще любую религию считает примитивным, дологической формой сознания. Но чтобы не обижать своих соотечественников, там, христиан, иудеев, мусульман во Франции, он вообще не говорит о современных религиях, говорит только о дикарях, чтобы никому обидно не было. Но, как говорят, к старости, он в своих дневниках и в беседах говорил, что он был неправ. Что вот эта концепция дологического сознания, она неверна. Он сам от нее отказался. И действительно, как пишет Карл Густав Юнг, на самом, а уж он психологию хорошо знал, на самом деле первобытный человек не более логичен или алогичен, чем мы. Просто он думает и живет, исходя из совсем других представлений по сравнению с нами. Итак, дорогие друзья, вы видите, что речь идет скорее не о ином типе сознания у первобытных, у неписьменных народов, а у какой-то причины, которая привела к тому, что это сознание выбрало другой путь. Волевым образом был выбран иной путь. Не случайно. Не в силу того, что так получилось. Эти народы могли бы 100 раз исправить свой путь. Они его не исправляли. У них была установка на иное. На иное. Так же точно, как мы не можем сказать, что ну, в большинстве случаев, хотя, конечно, есть отдельные исключения, на уровне отдельных людей есть, конечно, психические аномалии, но мы не можем говорить о психических аномалиях целых народов. Вот, мы можем сказать, что, скажем, выбрать человеком своего строя жизни, там, быть бомжом или быть человеком, включенным в социальную жизнь, ткань общества, это его личный выбор. Конечно, не в один момент совершающийся. Мало кто говорит, да, с этого дня я начинаю быть бомжом. Вот. Но постепенно, шаг за шагом, люди могут сойти туда. И это будет цепочка их личных отказов и личных приятий. Того, от чего никогда не откажется и что никогда не примет другой человек, оставшийся в ткани, социальной ткани. И, наконец, в завершении этого я приведу пример, потому что вы должны понять вот это самое причины, и будет такой вопрос, естественно, на экзамене, причины отсталости неписьменных народов, причины неписьменности неписьменных народов. Вы должны будете на него ответить, показать разные точки зрения, вспомнить того же Леви Брюля и Жозефа де Местра. И последний пример, это, собственно говоря, история самого русского народа. Русского в широком смысле слова, славянского, да, славянской общности. Славянская общность происходит, судя по языку, от индоарийской общности, даже как все остальные народы, германцы, кельты, там, романские народы, армяне и так далее, народы Северной Индии, происходит от индоарийской общности. Но история, сначала историки греческие, римские, византийские, потом уже и собственные историки в повести именных лет, застают русское сообщество, застают восточнославянское сообщество в состоянии, конечно же, дикости. Многобожие. Отсутствие государства, которое только создается этими пришедшими варягами. Сначала там Аскольд и Дир, потом Рюрик и так далее. Мы знаем, что у индоевропейцев, индоариев, была высокая культура, было кастовое общество, которое сохранилось в Индии, были веды, которые сохранились в Индии. И остатки этого, какие-то рудименты этого, сохраняются во многих народах, которые когда-то вышли из этой индоарийской общности. Скажем, кастовое деление общества до совсем недавнего времени, я даже не знаю, может и сейчас, но совсем до 19 века сохранялось у осетин, предположим, одного из индоарийских народов. Кстати, единственного народа Северного Кавказа, индоарийского, в Кавказе еще армяне. Кастовое общество было у кельтов. Оно описано Юлием Цезарем. Язык наиболее сложный, наиболее богатый из индоевропейских языков нам известный. Это санскрит. Мертвый язык, который употребляют сейчас в Индии как язык религиозный, но очень на нем даже газеты издаются. Но он никакому народу не принадлежит. В обыденной жизни жители Индии говорят не на санскрите, а на современных языках урду, хинди, бенгалии. И наиболее после санскрита самыми сложными и близкими к санскриту языками являются языки балтские из ныне живых, в первую очередь литовский, и восточнославянский. и славянские языки, восточнославянские языки. То есть они как бы в наименьшей степени потеряли эти санскритские одежды. А народ жил до христианизации исключительно примитивно. Это настолько обидно, что многие умники выдумывают же целую теорию славянских вет, там вообще древней славянской культуры. Все это чепуха. На самом деле это чепуха, это выдумки. Но когда-то, очень давно, в общей индоарийской субстрате, конечно же, те, кто потом стали, в том числе и славянами, были значительно культурны, значительно лучше организованы, имели сложную религиозную систему. И язык работал, санскрит же работающий язык, в ведах он работает на самом деле. Для вед очень важны все эти грамматические, временные и значит, множественные формы, они очень важны, там они работают. А в русском, в славянском языке, скажем, предшествующему значит, Кириллу и Мефодию, они не работают. Они работают. И даже сейчас работают вполне. Вот, так что и на нашем собственном примере мы видим, что это произошла вторичная деградация. Вот как по синусоиде был подъем, потом спад, а потом с христианизацией, начиная чуть-чуть раньше, с прихода варягов и так далее, начинается новый подъем. Ну, фактически, конечно, христианизация. Таким образом, первобытные народы, это народы, которые... Ну, немножко грубо я скажу, избрали первобытность, избрали примитивную форму жизни. Почему они избрали? Потому что, не потому, видимо, что она хуже, никто худшего не выбирает. Потому что она лучше, она кажется более привлекательной. В чем? В социально-экономическом плане? Нет, конечно. Нет, конечно. Но социально-экономические результаты прогресса ведь не сразу сказываются. Через много тысячелетий вот этот рывок к более правильным отношениям приводит к социально-экономическому положительному развитию. Она, такая жизнь удобна в ином, в культурном и духовном плане. Легче жить. Без того, что Кант называл абсолютным императивом. Без этого абсолютного жесткого нравственного начала. Так жить легче. Вы же знаете, дорогие друзья, что очень многие наши с вами, нас с вами окружающие соплеменники, не приходят в церковь не потому, что они доказали себе на уровне метафизических рассуждений, что Бога нет. Это доказать невозможно. А потому, что они просто не хотят отказываться от каких-то форм жизни, которые им приятны и привычны. Я это сколько раз убеждался, что человек там говорит что угодно о том, что и христианская догматика такая неверная, и духовенство такое плохое. Потом окажется, что он просто живет с женой и любовницей одновременно и не хочет отказываться, понимаете, от этой приятной возможности. Ну, вы видите, взрослые уж, простите меня. В детском саду я привел другой пример. Что-нибудь про мыши, слоник и так далее. И я предполагаю, что причина остановки лежит в некотором нравственном выборе. Но чтобы понять, в чем суть этого нравственного выбора, мы должны от общих рассуждений с вами опять перейти к факту. И должны будем коснуться самой сердцевины. Это представление о том, что является началом морального императива. Началом морального императива, не первое это Кант сказал, на самом деле. Хотя у нас это обычно связывается с именем Канта. Конечно же, является Бог. Абсолютное нравственное начало. Абсолютный положительный факт, с которым относительные факты всей человеческой и мировой жизни как-то себя соотносят. Поэтому мы должны будем, и мы все знаем, какой главный призыв христианства. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш. Возьмите любую традицию религиозную, вы увидите, что так или иначе человек стремится соотнести себя с абсолютом. Вот какое место занимает абсолют в религиях неписанных народов. Рассмотрев это, мы с вами уже начнем приближаться к пониманию того, почему они остались неписьменными. И этому мы посвятим нашу следующую. Спасибо.
Нам все бездозно мешали, но мы, по-моему, выдержим. Помолимся.
Святую истину положитеся во Богородицу, Христа блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истения Бога Слово родшую, сущую Богородицу вся величает.
Спасибо вас, Господи. Да-да, сейчас я беру свои бумажки, а то мы все перепутаем. Подождите, сейчас. Эта ручка, по-моему, не моя. Как мне кажется. Можно вас попросить?
Ну, конечно.
Спасибо, ладно.
Пойдем отмойку. Андрей, большое спасибо за очень интересную лекцию.
А мне большое спасибо вам, потому что...